Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» – программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы, и некоторым образом дистанционно от меня, точнее, я дистанционно от нее.
Андрей, не умирай.
Вера Павлова.
Да, я здесь. Ну, таким голосом грустным, как будто просто вот вообще очень скорбно, что мы с тобой вот не вместе сейчас в студии. Всем здравствуйте, да, я в студии,
грустно
Андрей Удаленный.
Да, грустно мне от того, что я чувствую, что...
Говорить не можешь уже, скажи, как есть.
К концу нашей передачи, да, может умереть мой голос.
Ну,
так
ладно.
Что у всех прошу прощения заранее.
Ничего, будем как-то выруливать. Мы сегодня в прямом эфире. Всем сегодня хорошей субботы, отличного дня, замечательная погода в Москве. И у нас тоже замечательная сегодня будет атмосфера в студии. У нас потрясающие гости в очном сегодня формате. Вы можете задавать свои вопросы. И у нас сегодня Дина Валерьевна Дайнеко, доцент кафедры химической технологии и новых материалов химического факультета Московского государственного университета, доктор химических наук. Дина у нас не первый раз, она уже была у нас в передаче, но была в качестве кандидата химических наук. Дин, мы тебя с Андреем поздравляем.
Да, мы поздравляем очень сильно от всей души.
Спасибо вам большое за поздравление. Здравствуй, Вера, здравствуй, Андрей, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Уже в третий раз я в вашей передаче, в разных статусах. Первое, это, как ты правильно отметила, это кандидат. Второе, человек-минерал.
Да.
Да.
А теперь в качестве доктора химических наук.
Поздравляем тебя с блестящей защитой.
Благодарю, спасибо большое.
Слушай, ну, может быть, спросим немножко про тему диссертации? Или,
Дин, уместно, что вы тут расскажи?
Да, пока это еще по-живому,
да.
Не по-больному, но по-живому все-таки. Моя диссертационная работа, надо сказать, была достаточно хрестоматична, потому что 10 лет у меня ушло на период от кандидатской до докторской. Это вот так вот, как по учебнику. Считается нормальный период для того, чтобы наработать...
10 лет,
да. В 2013, в конце 2013 году я защитила кандидатскую диссертацию. Прошло 10 лет, я вышла на предзащиту в 2023, и пока там утрясались технические дела, в 2024 весной защитила докторскую диссертацию.
Как быстро время летит.
Да. Тем не менее, от кандидатской до докторской диссертации я не изменила своей любимой теме, и тема моей работы посвящена люминесценции.
А мы помним. Что такое люминесценция? Ну, наверное, не все это помнят.
Ну, может быть, слушатели не помнят, поэтому мы сегодня обязательно Дину еще раз спросим, попросим, так сказать, человеческим языком для нехимиков и не для физиков разъяснить суть этого явления. Но сначала все-таки про диссертацию.
Да, про диссертацию. Так вот, значит, за этот период удалось наработать достаточно большой объем как знаний, так и некоторых практических применений тех материалов, которыми я традиционно занималась, а они как никогда в это время бились в контекст природоподобных технологий.
А мы знаем, что вышел, кстати, новый указ в
2023 году. Да, новая
году,
стратегия,
да?
Научно-технологического развития, которая была утверждена главой нашего государства. И сейчас... Как в химии, так и в других науках очень важно не просто там производить какие-то знания, материалы, а так, чтобы они отвечали этим стратегиям. Так вот, например, люминофоры также должны быть природоподобные. Те материалы, которыми занималась я, они в полной мере этому отвечают. Почему? Потому что у таких материалов структура, она близка к природному минералу.
Это обеспечивает... Но они синтетические.
Они синтетические, да. Это, во-первых, обеспечивает если природный минерал, у нас минералы, как правило, это устойчивые структуры, которые там тысячами лет хранятся, да, они складывают, например, там горные породы. Так вот, тоже касается и люминофоров. Структура очень стабильная, разрушить ее невозможно, получить можно достаточно, простым, будем говорить, путем, с помощью твердофазного синтеза. Это тогда, когда твердые вещества смешиваются, а затем обрабатываются при высокой температуре, и получается продукт реакции. И также получилось достаточно хорошо снизить стоимость таких люминофоров, что в итоге ведет к развитию научно-технологического прогресса.
Отлично. И каких-то, наверное, еще устройств дополнительных, технических, мы же это используем в быту, я так понимаю. Ну, поговорим сегодня, где это
используем. Да, поговорим чуть позже.
Фонарики, это, наверное, какие-то, да, световые вещи.
Ну, так, знают. Немножко приоткроем завесу. За 10 лет именно в технологии освещения, фонарики, лампочки и так далее, по сути, кардинальных изменений не произошло. То есть технология освещение в целом, она осталась такая, как и была с момента моей защиты кандидатской диссертации.
Понятно. Ну вот тогда еще потом поговорим, какие новые прибавились сферы, где могут быть применены, да, люминофоры. Да, да.
А может быть, тогда спросим Дину, а что же вот нового как раз случилось за эти 10 лет?
То есть, мы знаем, что Дина минерал, минерал открыла, да?
Нет, я не открыла минерал, я человек-минерал. Да, так заведено, что не принято в честь себя, значит, да, называть минералы. Более того, я все-таки химик, а не геолог. И для того, чтобы находить новые минералы, нужно все-таки быть геологом. Да, нужно быть геологом. Более того, как-то я ходила в экспедицию с геологами, и вот у профессионалов у них наметан глаз. То есть, казалось бы, они могут смотреть на какой-то совершенно непримечательный камень, а окажется, что это совершенно новая структура или новый минерал, который ранее был неизвестен. Так вот, открыла минерал не я. Но его назвали в честь меня, потому что, опять же, возвращаясь к 2014 году, когда я только что защитила кандидатскую диссертацию.
У тебя там была описана структура.
Слоняясь по лаборатории в поисках, чего бы мне сделать интересненького и все такое вкусненькое, значит, я синтезировала вещество.
Совершенно случайно, да?
Ну, совершенно случайно, да. Описала его, была решена структура. Да, она была новая, но какой-то сильной практической значимости у нее не было. Более того, это был один единичный минерал, и он был очень маленький. Mm-hmm. И говорить о каком-то практическом применении не приходится, а поскольку моя кафедра именно химической технологии, то я стараюсь так думать о том, а зачем это нужно. Mm-hmm. Не только химия ради химии, но и как мы можем это использовать. Так вот, а потом, по прошествии 9 лет, ученые из Польши, горах Иордании, более того, нашли такой минерал, это фосфат кальция железа, и нашли ту самую статью и написали мне, что вот мы знаем, что вы это синтетически получили,
а мы теперь нашли, да.
И также вот в прошлый раз, когда я у вас была, мы говорили о том, что химических соединений очень много, а минералов открыто на данный момент порядка 5000.
Мало.
Да, а химических соединений их миллион. И постоянно разрастается.
Ну да, мы синтезируем все новое,
Да.
А природных не так и много. Ну и назвали в честь тебя.
Да, назвали дейнекаид.
Как правильно, дейнекаид?
Дейнекаид, да.
Так, ну он, я так понимаю, не используется, это как сказать, минерал, вещество, да, широкого применения не нашел.
Ну, как сказать, потому что это фосфат, собственно, моя диссертация также по фосфатам, структурный тип практически один и тот же, поэтому можно сказать, что на базе вот тех вот синтетических соединений, которые получены мною тогда, я их просто называла фосфаты, замещенные фосфаты кальция, двойные, тройные и так далее, а теперь можно нескромно называться, что это дейнекаиды, люминесцентными свойствами. Но пока я так не делала.
Ну, можно сказать, что у нас сегодня в эфире впервые прозвучало.
Хорошо.
Слушайте, а давайте все-таки разбираться. Вот чем фосфаты, ну, просто не все люди в курсе и не все слушали наши предыдущие передачи, чем фосфаты интересны и как фосфаты помогают именно технологиям, связанным со светом?
Да. Значит, что такое вообще фосфаты, да, это соли, фосфорные кислоты, и в нашем случае это соли на основе кальция. Почему на основе кальция? Потому что, опять же, упомянутая мною природоподобная технология говорит нам о том, что в России есть такой город, который называется Апатиты, и там есть, собственно, минерал апатит, это фосфат кальция, он крайне химически стабилен, и вещества, которые построены на основе фосфатов кальция, обладают крайне высокой химической стойкостью. Они устойчивы к действию влаги, к действию различных химических веществ, а для того, чтобы материал применялся, чтобы он был долговечен, чтобы устройства работали долго, это крайне важно. Кроме того, казалось бы, ну, фосфаты кальция – это наши кости, ничего тут такого нового, интересного нет.
Кстати сказать, да, кости.
Кости. Но оказывается, что несмотря на простую химическую формулу кальций 3, ПО4 дважды, это для тех, кто близок к химии. Так вот, очень сложное кристаллохимическое строение. Во-первых, присутствуют так называемые кристаллохимические позиции атомов. Их много, они разные. И вот именно это разнообразие, с одной стороны, оно усложняет структуру, а с другой стороны, позволяет вводить внутрь вот этого химического соединения большое количество разных типов атомов. Делать так называемую, там, например, компенсацию заряда. Что это значит? У нас же простые там соли и другие, например, химические вещества током не бьются. Это значит, что заряд должен быть скомпенсирован. Молекула должна быть электронейтральна. И все это возможно сделать внутри фосфатов. Не только, конечно, внутри фосфатов, но просто этот структурный тип, он крайне богат.
То есть там можно много разного сделать.
Много можно всего сделать, да, и эта тема крайне популярна. Если посмотреть научную литературу, то мы увидим, насколько много выходит исследований по двум глобальным направлениям. Первое – это люминесцентные материалы для светодиодов, освещения, вот то, на чем я защищалась. А вторая, не менее обширная и тоже крайне важная тема – это имплантаты костных тканей. Фосфаты кальция сам, по-видимому, Бог велел, да, для различной костной пластики, костной хирургии применять тот материал, который близок нашему организму. Биосовместимый, да. Потому что, допустим, для различных костных дефектов сейчас используются металлические импланты, но металл, он не родственен человеческому организму. Бывают такие случаи, когда никак нельзя заменить металл. Например, тогда, когда большие осевые нагрузки будут действовать на данный орган. То есть должна быть очень большая прочность. Конечно, с металлом здесь никакая керамика на основе фосфата в том числе не сравнится. Но использование металлов, как оказалось, ведет к некоторым отдаленным последствиям. Это отдаленная коррозия, аллергические реакции, последующие ревизионные операции, все это влияет на качество жизни человека. Поэтому использовать то, что близко к человеку, и опять-таки природоподобно, по сути, да, это вот концепция будущего.
Ну, мы, кстати, немножко с Андреем эту тему как касались, опять-таки, изучали, у нас была передача, посвященная новой стратегии НТР, мы там смотрели вызовы, то есть несколько вызовов научно-технической сферы, они как раз адресованы, ну, как сказать, демографическим изменениям, старению населения, появлению новых болезней, и вследствие этого необходимостью искать новые технические медицинские устройства, средства, материалы, которые будут максимально приближены к тканям человека, к костным тканям человека. И что там еще было? Ну, конечно, энергоэффективные, энергосберегающие технологии, которые тоже могут быть применимы в медицине, ну, там, в различных других сферах. То есть я так понимаю, что здесь мы с точки зрения и материаловедения можем поговорить, и, наверное, с точки зрения того, а вот эти вот материалы, они позволяют вообще как-то они вообще энергосберегающими являются, если мы их рассматриваем в разных устройствах, или нет?
Да. Вот есть вообще какие-то... Давайте здесь разделим, да, что костные имплантаты – это, по сути, нацелены на здоровье сбережения, да, персонализированная медицина.
Да.
А если мы рассматриваем материалы люминофоры, то это, конечно, будет отвечать концепции энергосбережения и энергоэффективности. И вы знаете, вот хотелось бы отметить, что в целом, как в химии, да, так и в других науках, да и это отражается в стратегии, сейчас все настолько взаимосвязано, нельзя изучать только химию, да?
Ну,
если
да.
мы изучаем химию, то нам важно использовать это в качестве какого-то материала. Если это материал, то важны его свойства, физические свойства. Там важна химическая технология, как, не
как, про, про,
как это производить, да, как целенаправленно перерабатывать какое-то сырье в материал, получать материал. Ведь не всегда то соединение, которое, например, имеет какие-то выдающиеся свойства, его можно применять в промышленности, потому что, например, зачастую какой-то неадекватный по цене дорогой будет синтез. Угу. Да? То есть все настолько взаимосвязано сейчас в современной науке, как и области, так и стратегии в том числе. Так вот, если говорить о люминофорах, действительно, они позволяют значительно экономить электроэнергию. В целом, прорыв в экономии электроэнергии случился тогда, когда стали внедряться светодиоды.
А это примерно, это примерно какие года? Это 20 век или 21? Если вот глобально смотреть.
Если глобально смотреть, то от момента того, когда вообще было открыто явление. Не будем говорить именно про явление люминесценции.
Явление это, наверное, вообще...
Да, про светодиод. Светодиоды были известны где-то с 1970-х годов.
Угу.
Просто проблема, почему затянулось их внедрение до, ну, по факту, 2000-х годов, связана с тем, что интенсивность электролюминесценции была крайне низкая. То есть это были какие-то сигнальные источники света, достаточно слабые, в пультах от телевизора, угу. там же тоже были светодиоды, это в целом достаточно давно было. Но в тот момент, когда открыли именно интенсивные синие светодиоды, это полностью изменило индустрию освещения. Стоит отметить, что на освещение тратится очень много электроэнергии.
То есть это... Ну, надо понимать, да. Особенно в тех регионах, где... скажем
где темно
так,
стоит.
Да, темно. Не хотела вот это говорить, Андрей с языка снял, я имею в виду, где
ну,
там.
Вот в апатитах, например.
Ну, например, да. в апатитах, да, ближе там к полярному ночь. Кругу,
ну, и
так,
у нас в стране в целом есть достаточно много регионов, где
короткий день,
длинная ночь. Поэтому это действительно важно, и, по сути, каждый человек, который приходит домой, первым делом, что он включает свет.
Да.
Да, вы же заходите, там, не в телефон смотрите, там, не куда-то идете, а включаете свет. Поэтому это то, что есть у каждого человека. Так вот, когда были открыты именно интенсивные синие светодиоды японской научной группой во главе с профессором Накамура, значит, была вручена Нобелевская премия в 2014 году, и с того момента у нас светодиоды полностью, по сути, эту индустрию заняли.
Угу. А есть еще, вот ты говоришь, синий, да, светодиод?
Да, есть.
И белые есть, да?
Это угу.
Они позже появились или раньше?
Значит, давайте здесь немножко тогда вернемся к определению вообще люминесценции, свечения, угу. потому
да,
что вот, нам вот это сейчас необходимо будет.
Это точно необходимо.
Чтобы разобраться.
Да. Значит, сначала что такое люминесценция?
Угу.
Люминесценция – это, по сути, холодное свечение. Ну, наверняка вы знаете, что раскаленные тела, они тоже светятся.
Да,
правильно?
Да.
Если металл там, как закалялась сталь, да?
Да.
Значит, нагретый металл светится, но это не люминесценция. А люминесценция – это свечение, холодное свечение. Определение было дано Вавиловым.
Так вот, Сергей Иванович.
Сергей Иванович. Более того, это свечение должно иметь определенное время. То угу. есть время жизни в возбужденном состоянии. И вот то, что у люминесценции есть определенное время, это отсекает, значит, от свечения Вавилова-Черенкова. Потому что это другой вид свечения, это не относится к люминесценции.
Угу.
Это наблюдается в ядерных реакторах. Такое зловещее голубоватое свечение, оно связано с тем,
ну,
что
да.
частицы имеют очень большую энергию, которая превышает возможную
свечение
скорость...
Свечение Черенкова
да,
мы
да,
называем.
Да, свечение Вавилова-Черенкова.
В общем, не путать это с люминесценцией.
Не путать. Значит, люминесценция – это холодное свечение. И оно может происходить тогда, когда в веществе электроны могут переходить из основного в возбужденное состояние посредством поглощения энергии возбуждения и затем излучательно релаксировать. То есть переходить обратно в основное состояние и при этом излучать ту энергию, которую они поглотили. По тому, как можно возбудить вещество, то есть каким способом можно передать энергию веществу, выделяют различные типы люминесценции.
Ой, ну там их, наверное, много.
Их много, да. Ну, мы скажем только о тех, которые нам сейчас близки в нашем контексте, это электролюминесценция, то, что наблюдается в синих светодиодах, то есть посредством электрического тока у нас вещество переводится в возбужденное состояние и далее излучательно релаксирует. И фотолюминесценция, потому что фотолюминесценция для нас важна в контексте белых светодиодов. То есть белый светодиод – это такой некоторый бутерброд из синего светодиода и далее на его поверхности люминофора. В каждой лампочке мы имеем дело с двумя типами люминесценции – электро- и фотолюминесценция. А фотолюминесценция происходит тогда, когда мы возбуждаем вещество посредством фотонов.
Это ультрафиолет, да?
Например.
Посветили ультрафиолетом,
да,
а и оно потом продолжает светить.
А оно потом, например, светится желтым, зеленым, оранжевым или красным светом. Угу. Так вот, синий светодиод – это гетероструктуры, за которые дали Нобелевские премии, индий нитриды, индий галлий нитриды, там некоторые более сложные композиции. Есть при воздействии электрического тока, они излучают свет с длиной волны порядка 450 нанометров.
Это
синий свет.
Это синий свет.
Это синий 450. Свет. Угу. И вот этот синий свет возбуждает в люминофоре уже желтое свечение. И, собственно, комбинация синего и желтого в итоге дают белый свет.
Класс.
Вот и этот белый светодиод. Да, вот этот белый светодиод. То есть, по сути, как я уже так простым языком сказала, это некоторый бутерброд из
гетероструктуры
и поверх люминофора.
Да,
да. И сверху все это запечатывается, например, там, эпоксидной линзой для того, чтобы рассеивать свет, ну и уже варьировать такие параметры, как освещенность там, и так далее.
Интересно, у нас тут заслушались, у нас вопросы появились. Ну вот вопрос от нашего постоянного слушателя. Какой люминофор используется в светодиодах широкого спектра излучения?
Да, ну, значит, это хороший вопрос. Вот если мы обратимся к тому, что мы не просто видим свет, а как-то его нужно характеризовать, то характеризовать свет можно с позиции спектра. Спектр – это, по сути, график x от y, где мы по оси x имеем нанометры, то есть длину волны, а по оси y – это интенсивность. Так вот, от синего светодиода мы имеем достаточно узкую полосу, которая не перекрывает весь спектр. А поскольку мы все-таки люди образованные, и привыкли при белом свете функционировать, и трудиться и так далее, и привыкли к солнечному свету, то у солнца, у него действительно обширный спектр, который покрывает в целом все длины волн. Люминофор вот желтый, вот тот вот желтый, коммерчески используемый, это так называемый як. Итрий, алюминиевый гранат, который допирован, а простым языком содержит в своей структуре атомы церия. То есть люминесцирует именно редкоземельный ион церий. И вот он имеет в своей структуре достаточно широкую полосу, которая покрывает желтую область спектра. Она несколько распространяется там, до красной, но имеет крайне низкую интенсивность. И говоря о люминесценции, есть, значит, еще некоторые физические параметры, которые связаны с типом переходов. Типом
прости, мы тебя перебьем.
Да, мы перебьем.
Давайте сейчас надо остановимся, запомним, какие мы параметры будем потом изучать. Сейчас прервемся на новости.
Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет». Мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков. Программу со мной ведет Вера Павлова. Вера, привет.
Привет, еще Андрей. Раз. Всем добрый день.
Да. Обратите внимание, в заставке звучало, на вопросы отвечают кандидаты, доктора, академики. Для Дины есть трек.
Да. Дин, ну ты чувствуешь, там впереди еще вот там следующая ступень, это мы тебя так мотивируем, агитируем. У нас уже были академики в гостях, мы еще хотим.
Да. Вы знаете, вот интересный факт обо мне, да, никому не нужный, но тем не менее. У меня трудовой стаж в университете более 20 лет. И я свой трудовой путь начала с лаборанта, там я
техника,
техника, да, младших, там старших, потом, значит, я перешла на педагогическую ставку ассистент. В общем, из должностей я была на всех, кроме пока что профессора.
Отличные новости.
И когда я приходила в отдел кадров, значит, с очередными изменениями, мне начальник отдела кадров говорит: ну вы хотите полностью исписать трудовую, тогда еще была бумажная трудовая книжка. Так что, да, ну, да. Спасибо вам большое, трек понятен. Буду работать в этом направлении.
Хорошо. Так, мы остановились. Ну, у нас сегодня потрясающая тема. Мы говорим про люминесценцию, современные люминофоры, новые светодиоды.
Ну да, и вообще про технологии, связанные со светом, но тут...
У нас еще с медициной немножко там перекликается. Мы остановились на параметрах, которые, собственно, можно оценить, да, и по ним сделать какое-то заключение о светодиоде, да?
Да, да, да.
Вот давайте, наверное, продолжим. Угу. Какие вообще есть, по каким параметрам мы можем оценивать, вообще это хороший светодиод,
да,
или нет?
Да. Я хотела бы немножко продолжить вот тот ответ на вопрос, который я начала, про спектр и про то, что там церий – это, по сути, излучающий центр в люминофоре, который называется итрий алюминиевый гранат. Так вот, церий – это редкоземельный элемент, у него есть F-электрон, и, собственно, за счет присутствия F-электрона могут происходить переходы. В данном случае переходы могут быть.
Не понаслышке, я знаю слово церий и переходы.
Значит, есть переходы внутри F-оболочки, тогда это называется внутриконфигурационные переходы. Но это не у церия. Если мы имеем дело с внутриконфигурационными переходами, то в силу некоторых особенностей строения атома у нас излучение будет всегда проявляться в виде узких полос, которые никак не, по сути, изменяются при действии кристаллической матрицы или, с точки зрения химии, силы кристаллического поля, это называется. А вот у церия происходит межконфигурационный переход, то есть электрон забрасывается на D-оболочку. И когда происходит излучательная релаксация, то мы видим вот то самое желтое свечение, и оно широкое, широкая полоса. Почему? Именно потому, что межконфигурационные переходы, они сильно подвержены влиянию кристаллического поля, и тот же самый церий, если он будет внедрен в какую-то другую химическую структуру, в другое окружение, он может дать совершенно другой цвет спектра. Да, там будет широкая полоса, но она может находиться не при желтой области видимого спектра, а достаточно сильно смещаться. И вот проблема в церии, содержащих люминофорах, в том, что интенсивность в красной области низка.
А это что значит?
А это значит, что есть такой параметр, как индекс цветопередачи. Он называется CRI, Color Rendering Index. Он низкий. Что значит низкий? Ну, мы привыкли, сегодня опять уже мы говорили про солнце, что вот мы, значит, ориентируемся на солнце, и действительно,
ну да,
пока
привыкли,
вот это, привыкли
к этому свету.
Пока развивались технологии освещения, значит, люди опирались на солнце и на глаз. А потом еще свеча к этому прибавилась. Так вот, значит, в красной области крайне низкая интенсивность, и цвета, особенно красные, мы будем воспринимать не такими, какие они есть на самом деле, а это будет все уводиться в синевато-зеленоватый спектр. Как бы для чего это важно? Ну, знаете, важно это, наверное, для технологий продаж, поскольку...
Коммерческая
история, да, потому что предметы, которые особенно имеют красный свет, они будут более привлекательно выглядеть именно в свете тех источников, которые имеют высокий индекс цветопередачи. А что для обычного человека? Это значит, что мы, по сути, имеем дело с не особо качественными светодиодами. Что это значит? Это значит, что производитель сэкономил на добавлении...
Серия?
Нет, не церия, а красного люминофора. И церием эту проблему не закрыть.
Понятно.
Вот как бы что нового, да, можно сказать, что, ну, это уже в целом достаточно давно применяется, что нельзя ограничиться одним люминофором. И, по сути, технология устройства несколько усложняется. Нам нужно иметь два или больше люминофоров для того, чтобы закрыть всю область видимого спектра. И чем больше она будет перекрыта,
тем качественнее, тем качественнее мы будем будет свет. Видеть,
и тут есть еще один важный такой параметр, который, с одной стороны, противоречит сам себе. То есть мы хотим закрыть весь,
да,
область, всю спектральную область, а с другой стороны, мы хотим, чтобы каждый люминофор излучал очень узкую полосу. Тогда это будет вести к повышению индекса цветопередачи. То есть, с одной стороны, мы хотим полностью закрыть весь спектр,
а с другой стороны
как? Хотим, чтобы люминофор излучал узко. Вот. И для того, как раз, чтобы вот повысить CRI, нам нужно добавлять люминофоры, которые излучают в красной области спектра. И тут другая проблема. То, что синим светодиодом люминофоры, которые излучают в красной области спектра, плохо возбуждаются. Хорошо возбуждаются ультрафиолетом. Но тогда что? Это значит, что в одном устройстве нам нужно иметь
сразу,
да, чипы, возбуждающие и синие, и ультрафиолетовые.
То есть и ток подводить, и ультрафиолетом светить, да,
да,
на них?
Ну, от ультрафиолета уже все приличные люди, стараются уйти, да. Это был такой несколько переходный период, когда использовались люминесцентные лампы. Там действительно ультрафиолет в газоразрядных лампах,
да,
возбуждал...
Газоразряд. Да, газоразряд. Я открываю свой конспект по светотехнике.
Возбуждал люминофор ультрафиолет, и в итоге мы видели белый свет. В некоторых промышленных помещениях это до сих пор остается. Но такие лампы уже практически отошли, плюс они требуют специальной утилизации, поскольку в них содержится ртуть. Да. Есть некоторые вопросы к люминофору, которые там используются. Ну и вообще есть требования, согласно которым источники, которые содержат ультрафиолет, не могут находиться близко к человеку, то есть должно быть достаточное расстояние. Под ультрафиолетом, как вы знаем, можно и загореть, но вообще это ведет к фотостарению кожи. Поэтому возврат к ультрафиолетовым возбуждающим светодиодам выглядит достаточно сомнительным. Поэтому нужно как бы оптимизировать вот те самые красные люминофоры. В чем здесь загвоздка? В том, что такие люминофоры есть. Да, они производятся, да, они добавляются, и даже если мы посмотрим или там откроем лампочку, мы увидим, что среди желтого люминофора имеются небольшие такие точечки вкрапления красного. Их не нужно много, но тем не менее они нужны. Вот проблема в красном люминофоре заключается в том, что синтез достаточно дорогой, до сих пор достаточно дорогой, и введение красного люминофора неизбежно будет повышать стоимость изделия. Ну, собственно, как говорится, да, за качество нужно платить, и производство красных люминофоров, оно сопряжено с использованием восстановительной атмосферы, высокой температуры, это уже два таких достаточно сложных условия, а третье, это еще и использование давления. Есть люминофоры, которые получаются без вот этих условий, но у них достаточно такой синтез не экологически дружелюбный, потому что в процессе синтеза таких люминофоров используется плавиковая кислота. Ее достаточно много, да, и это недружелюбно. Поэтому вот до сих пор есть некоторые проблемы с красным люминофором. Но, тем не менее, эта технология уже отработана, и в устройствах светодиодных используется комбинация люминофоров.
Обалдеть. Я грешным делом тут залезла почитать, что же вот это вот за индекс цветопередачи. Но вот написано, что у качественного света для жилых помещений индекс вот этот должен быть не менее чем 70, лучше 80, это в среднем. Наивысшее значение берем за 100.
Да.
И 100 соответствует идеальной естественной цветопередаче при солнечном цвете.
Более того, цвете, прошу да, прощения. У лампы накаливания, от которой мы уже давно отошли, да, вот индекс цветопередачи у лампы накаливания, он практически близок к естественному идеальному источнику, да, близок к 100. А вот у светодиодов, значит, индекс цветопередачи, ну, еще хромает.
Ну, а сколько вот у коммерческих каких-то аналогов, которые, ну, там, не знаю, на российском рынке сейчас присутствуют? Вот у них сколько, 60 или 70?
Нет, нет, ну, конечно, они уже выше, они... более 80, да.
Понятно, но все равно могут, значит, уступать. Но, с другой стороны, у них там наверняка есть какие-то еще другие параметры, которые будут лучше, чем лампочка накаливания, там, я не знаю. И та же самая энергоэффективность.
Да, конечно.
Они более энергоэффективны, прежде всего.
Да, ну, в общем, тут как бы... все время надо что-то рассчитывать. Либо ты выбираешь цветопередачу хорошую, либо дешевле платишь, либо больше энергии используешь. В общем, всегда какие-то выборы присутствуют. У нас еще один есть вопрос. Какой полупроводник имеет настолько большую запрещенную зону, соответствующую длинам волн ультрафиолета, например, 350 нанометров? Здесь, наверное, где-то запятая должна быть. Какой полупроводник имеет настолько большую или большую запрещенную зону, соответствующую длинам волн ультрафиолета, например, 350 нанометров?
Я так понимаю, что этот вопрос связан с возбуждающими чипами. Угу. И вот светодиоды, гетероструктуры, они по большей части все основаны на двойных и тройных гетероструктурах. Это индигаль,
да?
Да, это пока еще не бутерброд, это сам светодиод. То есть кристалл, который излучает при действии электричества. По большей части это индий-галлий нитриды. Есть некоторые модификации с фосфором, с мышьяком. И также, если мы посмотрим некоторые там научные изыскания по этой теме, несмотря на то, что это коммерческая технология, значит, ученые еще продолжают там искать в поисках повышения интенсивности производимого света. А так, за счет вот этих гетероструктур можно в целом покрыть всю область спектра. Но, опять-таки, можем ли мы получить белый свет за счет просто светодиодов и не делать никаких бутербродов? Да, можем. Можем сделать комбинацию синего, красного и зеленого. Угу. Но именно индекс цветопередачи такого светодиода будет крайне низкий. То есть без люминофора не обойтись.
Не обойтись, понятно. А возможно сделать светодиод 350 нанометров?
Светодиод 350 нанометров?
Угу.
Ну, такой возбуждающий чип присутствует, да?
Угу.
Даже можно коммерчески купить такой фонарик, например. Этим зачастую пользуются геологи, когда ходят в экспедиции.
Да.
Потому что большинство, ну нет, не большинство, но многие минералы, многие минералы, они способны люминесцировать, потому что содержат в своей структуре те или иные примеси тех же самых редкоземельных элементов, или, например, марганца, или способны светиться за счет особенностей своей химической структуры. И вот геологи прямо с большим фонарем идут и начинают светить на стены, и таким образом ищут некоторые новые минералы. Действительно, это очень красиво. А возвращаясь вот к вопросу о том, сколько по времени длится люминесценция, мы начали говорить, немножко отошли от этого, что вот люминесценция имеет в себе, по сути, два таких больших типа по времени жизни. Это фосфоресценция и флуоресценция. Флуоресценция – это короткая люминесценция. То есть, условно говоря, мы возбудили вещество, оно высветило в достаточно короткий промежуток времени и перестало.
Это флуоресценция.
Это флуоресценция. В лампочках, которые у нас дома, мы имеем дело с флуоресценцией. Нам не нужно накапливать внутри вещества энергию, чтобы потом мы свет выключаем, а он продолжает светиться.
Нам это не нужно.
Да, а второй тип люминофоров, у которых наоборот долгая люминесценция, и там наоборот ученые стараются ее сделать как можно более долгой. То есть вещество запасает энергию. Ну, например, энергию солнечного света. Угу. Это нужно в некоторых сигнальных разметках. Есть вот достаточно хорошая идея, но я не знаю, насколько она применима, например, на улицах Москвы, это делать дорожную разметку, которая содержит фосфоресцентный краски. И ночью, да, она продолжает светиться, и, по сути, на это не тратится электроэнергия, экономится электроэнергия.
Но при этом уровень безопасности как
уровень безопасности больше. Повышается, да.
Это фосфоресценция.
Это фосфоресценция, это долгая люминесценция. И есть еще один, ну, так скажем, подтип суперкороткой люминесценции, это сенсилляция. Это тогда, когда вещество высвечивает суперкороткий промежуток времени. Это важно, например, для детектирования радиоактивных альфа-частиц, например, грузов, сенсилляционные материалы. Угу. То есть они используются при поиске либо каких-то крайне редких событий, которые имеют фундаментальный характер, или, например, на таможнях.
Тоже фундаментальный характер.
Ну, это не фундаментальный характер, но это отвечает безопасности.
Андрей, ты здесь с нами?
Да, я тут. Меня, кстати, вот заинтересовал еще один вопрос. Давай. Не знаю, успеем ли мы его обсудить. Просто когда мы с Диной изначально общались перед эфиром, вот она упомянула фотодинамическую терапию. Я, честно говоря, не знал про существование такого раздела. Может быть, мы сможем коротенько сказать? Мне кажется, это интересная история.
Да. Значит, давайте тут также несколько разделим на фототерапию и фотодинамическую терапию.
Да.
Вот фототерапия, также вот мы с Верой перед эфиром общались, это то, что знакомо каждому человеку с детства. Если когда-то там вы болели насморком, например, ходили в поликлинику на физиопроцедуры, то там есть такой аппарат, который называется УФО, да, но это не unknown flying object, это ультрафиолетовое облучение, значит, ты сидишь с трубочкой в нос и в рот, и по сути, посредством света, в данном случае ультрафиолетового, мы обеззараживаем внутри себя, убиваем бактерии и помогаем выздоровлению. А также фототерапия, например, синим светом, используется в камерах для новорожденных, для того, чтобы они не страдали детской желтушкой, например. Есть такой, или желтуха, ну, как-то так называется, значит, разрушает определенный белок. Более того, фототерапия, определенный спектр, используется для ускорения заживления различных рубцовых тканей после постоперационный период. А вот фотодинамическая терапия основана на том, что, например, внутрь вводится вещество, которое способно взаимодействовать уже с светом, и внутри организма это вещество начинает, например, генерировать активные формы кислорода, которые будут вести к тому, что плохие клетки, например, раковые клетки, будут гибнуть. То есть это такое...
Это двухстадийное, то есть сначала ввести вещество.
Да, сначала ввести вещество.
Точечно, потом оно там, да, происходят какие-то у него внутри вот эти структурные, да...
Изменения, да, взаимодействие.
И оно начинает как-то тоже и излучать, да?
Да. Ну, вот,
какие вещества используются вот для фотодинамической терапии?
По большей части это, конечно же, сложные органические комплексы, и очень важно, чтобы такие вещества были хорошо растворимы в дружелюбных для человеческого организма растворителях, потому как не каждый люминофор, или вот, например, те, о которых мы говорили в первой половине нашей программы, которыми я занималась, фосфаты, они нерастворимы в воде, то есть их невозможно ввести внутрь человеческого организма. И тут еще вот что важно, что... Есть взаимодействие человеческих тканей с излучением. И хорошо пока что фотодинамической терапии излечиваются только те заболевания, которые находятся где-то вблизи поверхности кожи. То есть, да, мы можем, например, куда-то глубоко ввести препарат, но излучение не пройдет внутрь организма, и оно не сможет взаимодействовать с этим препаратом. Хорошо, насколько мне известно, лечатся такие заболевания, как рак кожи, вот, с помощью фотодинамической терапии. И, с одной стороны, это очень прогрессивный метод, потому что он позволяет сократить цитотоксическое действие на весь организм, ведь при онкозаболеваниях основной проблемой при проведении химиотерапии заключается в том, что токсическое воздействие на весь организм, и почему человек чувствует себя плохо, да, а тут вот можно точечно, но пока что законы физики никто не изменял, да, и излучение, возбуждающее внутрь человеческого организма, не проходит достаточно глубоко, так, чтобы это можно было использовать в где-то глубоко пролегающих органах.
А я вот почитала немножко, чуть-чуть, позволю себе дополнить. Вот фотосенсибилитизаторы, сенсибилитизаторы. Значит, это производные порфирины и родственные им другие гетероароматические структуры. Ну, в общем, такие большие, громадные такие молекулы.
Это органические молекулы. Порфирины, насколько мне помнится, это азотсодержащие гетероциклы.
Да, да. Такие прям это глобальные
большие молекулы.
Так просто даже их и не пишешь. Надо смотреть на картинки.
Порфирины несколько по химической структуре напоминают, есть еще краун-эфиры. Это кислород, содержащие соединения. И вот краун-эфиром в свое время была, я делала, значит, работу по краун-эфирам. Мне руководитель говорит, что это у вас за цветочки? То есть их химические структуры похожи на цветочки, вот если вы сейчас смотрите.
Посмотрим сейчас, посмотрим. Так, ну мы немножко, да, вот поговорили, значит, про... Ну, действительно, мы, кстати, тоже, не озвучивали мы вообще, что такое есть фотодинамическая терапия, но я думаю, многим слушателям будет интересно, потому что У нас все равно в рейтинге, скажем так, да, заболеваний, там сердечно-сосудистые заболевания и онкозаболевания, разные виды, да, онко этих заболеваний, разные виды, то есть там разных органов, систем органов и так далее. И все равно это как бы всегда повестка такая, да, приоритетная, чем это лечить, как какие-то нивелировать там побочные действия. Поэтому все вот эти вот новые виды терапий, какие-то лекарства, это всегда мы стараемся вот с Андреем уделять это этому внимание.
Очень,
да,
хорошо заходит.
Потому что люди, называется, возможно, даже не знают и до сих пор думают, что только химиотерапия и больше ничего. А сейчас уже столько всяких, да, там от ядерной медицины, да, да, вот, да, этих, да, фотодинамических, да, разных видов. То есть уже все больше и больше медицина предлагает какие-то альтернативные способы лечения. Что положительно.
Может быть, спросим про перспективы, чего дальше?
Да, Дин, что будет твоя научная группа
научными
делать
задачами
дальше?
Да. Да, вот сейчас с защитой докторской диссертации подведен некоторый итог, да, и тут я стою на распутье, что же мне делать, кем я хочу стать?
Когда вырасту,
да. Так вот, сейчас моя научная группа, так скажем, несколько изменила свой курс в сторону медицины. Почему? Ну, потому что делать добрые дела, да, и чтобы это звучало хорошо, хочется всем. А мы, моя научная группа, накопили достаточно большой объем знаний именно по фосфатам, которые крайне хорошо ложатся в концепцию костных имплантатов. Угу. То есть с точки зрения кристаллохимии, с точки зрения структур, с точки зрения высвобождения ионов раствор, там, это тоже важно для костных имплантатов, мы здесь знаем достаточно много. И поэтому последние вот несколько лет мы занимаемся различными материалами на основе фосфатов, на основе композиционных материалов, ведь тоже вот мы говорим, что такое фосфат? Ну, какой-то белый порошок. Но,
ну, да,
но мы же не можем просто так белый порошок внедрить внутрь там кости, да? Он не будет прочный. Нужно придать форму. Для этого, да, важны, да, композиционные материалы, изучать уже технологические параметры именно композиционных материалов там с полимерами. И вот мы сейчас как раз занимаемся этим. Плюс можно вводить некоторые ионы, которые, с одной стороны, позволят нам обеспечить пролонгированный антибактериальный эффект, и это опять хорошо с точки зрения здоровья, сбережения и персонализированной медицины. Естественно, все мы знаем о том, что стоит вопрос о антибиотикорезистентности, появляются все новые штаммы, ученые разрабатывают все новые антибиотики, и эта борьба между учеными и бактериями, она продолжается.
Бесконечно.
Да? Вот, так, хотелось бы сделать некоторый вклад в эту область, да, оказалось, что можно внутри, прямо внутри организма обеспечивать антибактериальный эффект за счет самого импланта, за счет целенаправленного, но при этом долгого высвобождения достаточно дружелюбных по отношению к человеческому организму ионов. Например, цинк, магний, железо в небольших,
да,
количествах.
Страшного.
Да, ничего страшного. А во-вторых, это возможность биовизуализации.
И у нас ровно одна минута, расскажи, что это.
У нас ровно минута на биовизуализацию.
Биовизуализация, значит, ну, с точки зрения той тематики, которая мне более близка, это возможность контролирования того процесса заживления, который происходит непосредственно в организме, то есть это персонализированный подход, за счет, опять-таки, внедрения в структуру некоторых химических элементов. То есть мы можем и, по сути, заживлять, и смотреть, как организм справляется,
реагирует,
да, как он реагирует с, по сути, инородным
объектом
внутри себя.
Здорово.
Хорошо, тогда мы благодарим, спасибо большое, Дина, за интересный рассказ.
Дина, спасибо. Спасибо большое, что позвали.
У нас в гостях была Дина Дейнека, доктор химических наук, доцент кафедры химической технологии и новых материалов химического факультета МГУ. До встречи в следующую субботу. Всем пока.
Всем пока.
До свидания.